Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Всем доброго дня. У микрофона Сергей Куртажиев. Это программа «Гость студии» на радио «Комсомольская правда» в Самаре. А гость сегодня Константин Титов. Константин Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А ничего, что я сказал просто Константин Титов, не называя там ваши всякие звания, регалии, места работы?
Нет, но одно звание не буду скрывать. Оно мне очень нравится. Это доктор экономических наук. Очень нравится.
В принципе, я не стал, потому что, мне кажется, в Самаре все знают, кто такой Константин Титов. А кто не знает, сейчас послушает вас, и ему станет горестно, что он раньше вас не знал.
То есть будем 91-2007 год держать в тайне?
Конечно. Впрочем, ладно, кто правда не знает, кто такой Константин Алексеевич Титов, это первый губернатор Самарской области. Все, больше ничего не буду говорить. Вот, Константин Алексеевич, вчера весь день разные источники озвучивали, что якобы идет обсуждение отмены прямых выборов губернаторов. Достоверность пока сомнительная, но между тем, как вы относитесь, если вдруг такое случится?
Ну, вы знаете, здесь будем говорить откровенно, все зависит от внешней и внутренней политической обстановки и тех сил, которые противодействуют действиям нашего государства. Это от этого зависит. Я бы, конечно, считал, что пока еще не время отменять прямые выборы губернаторов. Но, с другой стороны, если начались обстрелы Белгородской области, если ловят агентурные источники и шпионов или этих террористов на территории Российской Федерации, то имеет смысл, может быть, и ввести позицию и повременить с прямыми выборами губернаторов. Ну, ничего, если годочек пропустим. Мы в такой ситуации уже были. Мы уже были в такой ситуации. Это было вот после Беслана, если мне память не изменяет. И у нас тогда выборы губернаторов прямые были отменены. Вот, и были поставлены люди, которые в состоянии поддержать политику государства, нашу общую политику, целостность России. И ничего, прожили. Потом снова выборы восстановили.
Значит, хочу всем напомнить, что если у вас есть вопросы к Константину Алексеевичу, то по Вайберу можете присылать на номер 379-39-39. Вайбер 379-39-39. Будут хорошие вопросы, обязательно задам. Рено продает свою долю в АвтоВАЗе. Озвучивались два варианта сделки. Либо это какая-то российская компания, тот же Ростех, либо это Китай. Сегодня появилась информация, что якобы там Рено продает за рубль с возможностью через 5-6 лет получения
come back,
обратно. А вот как вы считаете, что выгоднее для АвтоВАЗа в первую очередь, что предпочтительнее, если произойдет вот так, и российская компания станет, или если мы на АвтоВАЗ пускаем Китай?
Вы знаете...
Варианта два, Константин Алексеевич, с точки зрения сегодняшнего...
То есть вы мне не даете возможность порассуждать.
И с точки зрения перспектив.
Не даете порассуждать.
Да, рассуждайте все.
Вот. Ну, во-первых, я лично считаю, что Рено допускает огромную ошибку, уходя с АвтоВАЗа. Они допускают огромную ошибку. В отношении того, как вернуться, это, вы знаете, как развод с женой. Имущество поделили... До свидания. Может быть, конечно, договор будет купли-продажи их пакета акций с условием камбэк, то есть с возвращением, да? Это возможно, но я лично считаю, мы русские люди, и мы дети огромной страны, и мощной страны, богатой ресурсами, поэтому уходи. Или набери смелости.
Умерла.
Да, убери смелости и работай с нами. Я думаю, что, конечно, такой гигант, как «АвтоВАЗ», он должен работать в компании с командами зарубежными, я имею сейчас в виду, которые имеют большой рынок автомобилей, ну, более 8 миллионов, более 5 миллионов штук в год, именно потому, что все это связано с комплектацией и запасными частями. Поэтому на сегодняшний день я не отрицал бы. Китайские машины очень далеко шагнули вперед. У них уже есть модели среднего класса, и не будем говорить, что они премиум или какие-то и люксовые, которые имеют гарантии 200 километров пробега или 7 лет. Да? Это очень серьезное достижение. И Китай имеет возможность производить запасные части для всего объема того, тех автомобилей, что он производит. Я бы очень внимательно посмотрел, очень внимательно на Индию. Вы посмотрите, что индийский предприниматель, вот руководитель и хозяин Тата, у них такая фирма есть, да, вот, сделал с английскими машинами, в частности, с Ягуаром и Land Rover'ом. Да? Это стали опять популярные машины в мире и опять достаточно надежные. Поэтому лично я считаю, что не нужно нам вот конопатиться и только российский предприниматель, только российский, только мы. Нам нужно поддерживать отношения с теми странами, которые не вошли в список недружественных стран к нам, которые к нам относятся добропорядочно, надежно, и, может быть, действительно имеет смысл с ними сотрудничать в производстве автомобилей.
Константин Алексеевич, а вот Китай вместо Запада, нет ли опасений, что мы можем слишком... Ну, мы же попали в зависимость от Запада, что вот сейчас мы, если будем переориентироваться на Китай и Индию, мы попадем в зависимость слишком большую от Востока. Не аукнется ли это попозже когда-нибудь?
Ну вот здесь мне, как доктор экономических наук,
как доктор
не обладая определенным объемом статистики, нужен достаточно большой объем статистики, мне стоит, конечно, сказать, что мы должны понять, если мы сами не будем достаточно мощными и сильными, да, то не только мы, а вся Западная Европа попадет под влияние Востока. Сегодня вы посмотрите, по итогам ожидают, что вот в эти годы, которые тут и ковидные позиции, и позиции санкций, Индия это планирует 8-10% в роста ВВП. А в Индии-то, вот сейчас они определили, что у них более 1,5 миллиардов населения. У них прекрасные технологии, в том числе IT-технологии. Поэтому на сегодняшний день я хочу сказать, что мир склоняется к позиции Востока. К позиции Востока. И не случайно, ведь вот, будем говорить, западные лидеры, они как агенты вот этих сил, которые сегодня объединились против нас, рыскают по Востоку. Это и Борис Джонсон, так, английский премьер-министр. Это и будем говорить, госсекретарь Соединенных Штатов Америки. И это мы должны сказать и в плане том, что Байдену-то отказали Арабские Эмираты и Бахрейн во встрече-то. Не захотели с ним по телефону разговаривать. Поэтому на сегодняшний день мы должны понимать, наш рынок пока это рынок высочайших технологий военных, космических, это рынок сырья, и, конечно, мы понимаем прекрасно, что с учетом санкций нам этот рынок восточный надо развивать. С другой стороны, мы должны понимать, что и они тоже бросятся на этот рынок и тоже будут обещать технологии. И вот Джонсон уже обещал там невиданные горы премьер-министру Индии. Поэтому мы должны очень четко понимать и держать равновесие. Я лично придерживаюсь мнения, что Россия это не западная цивилизация, не восточная. Это самостоятельная цивилизация. Самостоятельная цивилизация. У нас огромная территория. У нас прекрасные богатства, природные богатства. У нас нация, великолепная нация, которая имеет историю более 2000 лет, имеет историю. Поэтому говорить, вот там западники и так далее. Да, есть в стране, конечно, люди, которые там западнические интересы разделяют, есть восточные. это хорошо было бы, если на благо страны. Но если это пятая колонна, как некоторые вот сегодня наши лидеры и эстрады, и сцены, и журналистики метнулись, кто в Западную Европу, кто еще куда, ну, туда им и дорога. Поэтому я лично трагедии сближения России с Востоком не вижу.
А как вы относитесь к идее национализации иностранных компаний, которые ушли с российского рынка? Это возможно там сделать типа свой Макдональдс, свою Икею и прочее свое производство?
Ну, свой Макдональдс у нас всю жизнь был. Блинная, пельменная, рюмочная. Питер особенно. В рюмочной вот Питер там на каждом углу практически
рюмочная была. Ну, Константин Алексеевич, ну, рюмочные не будем брать в расчет. Рюмочные у нас всегда свои были и останутся.
И останутся. А раз рюмочные останутся, нужна и закуска. И здесь и пельмени, и салаты, и пицца, и все остальное. Ведь позиция в рецептуре и в качестве приготовления. Вот Додо пицца.
Мне кажется, там позиция не только в рецептуре и качестве приготовления, а в подаче всего этого. То есть, чем был хорош Макдональдс?
А чего мы? Это извини,
для
Сергей Асмолович.
Он подошел, быстро набрал.
А мы что, не научились, что ли, за это время? Мы что, не научились за это время? Для чего мы их пускали сюда, на нашу территорию? Именно так переднять опыт.
Я не знаю, научились.
Нет.
Гость в студии.
Продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» в Самаре. У микрофона Сергей Куртаджиев, сегодня гость Константин Алексеевич Титов. Мы говорили с вами о национализации тех компаний, которые ушли с России.
Которые ушли и ушли насовсем. И не собирают возвращаться. Не собираются возвращаться. Вот. Я бы не называл это национализацией. Я бы называл это более порядочные позиции, позиции банкротства, например. Так? Значит, ставится управляющий, который определенное время работает, потом готовится позиция банкротства, и компания продается. Вот это я считаю правильно. А вот так вот одни ушли, а потом силой или там решением волевым поставили других, это неправильно, это позиция к провалу. И вот в этой национализации я вижу интересный момент создания серьезной платформы и серьезной основы для народного капитализма. Я подчеркну, что такое народный капитализм. Если вы помните, мы продавали части пакетов акций Роснефти, Газпрома, гидроэнергетики, лесопромышленного комплекса. Вот. Еще там разные позиции были. И часть пакетов мы продавали непосредственно народу. С условием, что там больше, там, допустим, чем миллиона штук там приобретать нельзя, или больше, чем на миллион рублей приобретать нельзя. И очень многие люди приобрели эти пакеты. Так? Это вот движение к тому, что люди становятся сопричастны. Вот здесь я бы продолжил эту сопричастность. Остался 61%. Хороший предприниматель, хороший бизнесмен, зарекомендовавший себя, докупает свою миноритарную долю до 51%, а 49% с ограничениями, допустим, ну, до 4 миллионов рублей или до 5 миллионов рублей, могут купить граждане России. Кто-то может купить одну акцию, кто-то на 5 миллионов. И тогда у нас расширяется поле людей, которые не просто так вникают в экономику, а которые серьезно начинают заниматься экономикой, начинают серьезно заниматься фондовым рынком. И вот тот их уход от нас не будет для нас бедой и печалью, а это будет школой новых экономистов, новых людей, которые серьезно понимают, что такое промышленная экономика, что такое торговля, что такое логистика и все остальное. И я думаю, что это будет наиболее интересное молодым людям. Но у молодых людей не всегда есть деньги. Приобретут те бабушки и дедушки, у которых есть деньги, отцы и матери, у которых есть деньги. По наследству они все равно молодежные станции. И все равно они будут советоваться с молодежью. Поэтому это будет очень серьезное движение вперед. Это будет очень серьезный, эффективный прорыв в нашем движении к общенародному капитализму.
Ну, с вами очень сложно вести эфиры, потому что у меня под конец эта тема была запланирована, поэтому я сейчас быстро все меняю, весь сценарий. А вот смотрите, это в продолжение того, о чем вы говорили, населению не нравится и пугает вот эта нынешняя финансовая чехарда. А что бы посоветовал доктор экономических наук Константин Титов, как лучше сохранить, а если есть вам возможности приумножить свои сбережения? Один пункт вы уже сказали. Вот,
купить вариант. Акции вот эти.
Да, и как вы считаете, криптовалюта – это реальный финансовый инструмент?
Ну, если сегодня Набиуллина объявила при отчете, ответе на вопросы в Государственной Думе, где она выступала перед новым назначением, и Дума ее благословила на новый срок работы, так, то я думаю, что имеет смысл заняться. Но это надо заниматься тем, кто очень серьезно владеет электроникой, владеет технологиями электронными, владеет IT-технологиями. Потому что вот все эти электронные кошельки, все эти электронные счета и так далее, это все позиция очень сложная и очень тяжелая. Но и Путин заявил, наш президент, и Набиуллина сказала, что запрещать не будем, будем заниматься. Так? Вот. Но здесь я бы сказал все-таки, на сегодняшний день майнинг, да, мы можем внутри страны заниматься. Но вот кошельки-то все контролируют ребята там, которые, в принципе-то, назло всем, и себе в том числе, заморозили наши активы. Там 330 миллиардов долларов примерно, замороженных денег только государственных, а еще есть деньги и наших предпринимателей и бизнесменов. Так? Поэтому я бы не очень...
Хорошо, Константин
не
Алексеевич.
Не очень увлекался криптовалютой. Вот вы, я бы шел по-простому.
Вот по-простому для простых жителей Самары, у которых нет достаточного количества денег так во что-то вкладывать. Сейчас в банках реально не то, что приумножить, а сохранить деньги, это реально... Или они все равно при скачущей вот этой финансовой, непонятно как работающей системе, или под
Нет,
подушку,
все
под
понятно,
матрас складывают?
Все понятно, надо только вовремя все делать. Вот. Если финансовая система достаточно крепка, тверда, и у нас, значит, нужды как бы большой нет, то процентные ставки на депозит, они очень низкие, и люди не несут деньги в банк, они стараются что-то приобрести. Когда учетная ставка достаточно высокая, 20% была, сейчас 17%, в пятницу ожидают, что она 15% будет, то кредитные ставки депозита повысились. И вот первые были, после того, как 20 установили, они были 22-21, у некоторых банков даже 23%. Но это ненадолго, это на 3-4 месяца. Кто успел, переложил денежки. А кто, ну, лежали, так они под 3% у него и лежат. Это он, конечно, потерял. Поэтому здесь надо за своими деньгами, за своими счетами следить. Но я бы хотел, чтобы избежать вот этих всяких потерь и всего остального, надо очень грамотно подходить. Первое, надо хранить деньги в той валюте, в которой ты получаешь зарплату. И по которой ты можешь брать кредит. Все остальное диверсифицировать. Это, конечно, и швейцарский франк, это, конечно, и фунт стерлингов, может быть, и американский доллар. Но я бы посоветовал обратить внимание на юань. И сегодня не зря уже, если вы посмотрите, когда показывают нам с вами цифры, отношение доллара к рублю и доллара к евро, стали показывать и отношение до рубля к юаню. Так? Это говорит о том, что мы переориентируемся по некоторым позициям. Поэтому вот я бы так небольшую часть, там, процентов 5-10 доллар, процентов 5-10 фунт стерлингов, процентов 25 юань, а остальное все-таки надо хранить в своей валюте под хороший процент, под хороший депозит.
У меня складывается впечатление,
что... Я не советую. У кого много золота, и хотят там золото покупать, или много денег хотят золото купить, я бы посоветовал пока воздержаться. Потому что вот купите вы по одной цене, продать по этой цене будет очень трудно. А если у вас он хранится в банке, как металлические деньги, вам еще за это придется платить, так? А второе, если там появится небольшая царапинка, так, или какая-то потертость, то цена сразу, слитка этого, ну, они там 100 грамм есть, 10 грамм, килограмм, она очень сильно падает. Поэтому не все мы имеем возможность в перчатках со слитками обращаться осторожно, поэтому лучше пока, если деньги ограничены и не так вот их много, лучше пока избежать этой ситуации.
Ну, недвижимость. У нас же был период пик, когда люди вкладывали деньги в недвижимость.
Я это даже не рассматриваю. Это земельный банк, так, это увеличение площади своих земель, которые ты имеешь, так, но это не каждому доступно. Сегодня вот средняя цена гектара земли, пахотной земли, земли сельхозназначения, да, она от 70 тысяч рублей за гектар до 120-150 тысяч за гектар. Так? Вот. Это я говорю про нашу зону вот, Пенза, Татарстан, Самара, Оренбург, Саратов. Вот эта вот позиция. Она здесь примерно такая цена. И это, конечно, не для того, чтобы ты что-то гектар купил, куда-то с ним деваться. Вот. Проще взять бесплатный гектар на Дальнем Востоке. Но для развития своего подсобного хозяйства имеет смысл воспользоваться теми позициями, которые сегодня по решению губернатора представляет Министерство сельского хозяйства. А это помощь в организации своего фермерского хозяйства. Это и купить скот, и купить машины, и купить семена. Землю только купить нельзя.
Ну, этим надо заниматься. А,
но это должна душа к этому лежать.
Я имел в виду...
Сейчас, подожди. К этому должна душа лежать, и душа лежать, и иметь опыт и знания. Или кто-то в семье должен это знать. Потому что село – это сложнейшие технологии сейчас под открытым небом. А если иметь квадратные метры...
Да, я вот, про это.
Да, нам, как горожанам с вами, ну что, кусок земли там неизвестно где. Квадратные метры, да? То квадратный метр я бы поступал очень осторожно. Вы посмотрите, какие льготы сейчас объявляются, да, и по ипотеке льготы, и льготы по стройматериалам для строительства жилья, так, и много-много других аспектов. Поэтому здесь я бы считал так, но если есть возможность, вложись в стройку и купи квартиру, потом будешь ее сдавать или через некоторое время продашь. Если у тебя из последних сил, я думаю, напрягаться не стоит.
Мы уходим сейчас на радио на перерыв. В эфире мы останемся, но не переключайтесь на радио. Мы вернемся через некоторое время.
Да, пиво пить не пойдем.
Гость в студии.
Продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Куртажев, гость студии Константин Алексеевич Титов. Константин Алексеевич, значит, вот вы как доктор экономических наук...
Ты теперь будешь в каждой фразе.
О высоком макроэкономике поговорили.
Это
вернемся
большом.
К микроэкономике. Вот
да.
Недавний дефицит соли, сахара, резкие скачки цен. Чего в этом больше? Объективная реальность или, как считают правоохранительные органы, ФАС, я так думаю, там отдельные депутаты наши, это сговор производителей, торговцев. Ну, то есть возможность увеличить прибыль, грех не воспользоваться.
Это первая позиция, конечно. Да, есть такое мнение, что грех на душе торговых сетей и производителей есть, потому что в нашем менталитете генетически заложена позиция, что когда какие-то военные действия или что, первым делом исчезает сахар, крупа, соль, и надо спички, этим надо запасаться. Поэтому так же, как люди бросаются, значит, вот это закупить впрок, так же и торговые сети, и производители стараются в этот момент повысить цену, ну, пусть покупают.
Ну, то есть, кому война, кому мать родная.
Да, поэтому здесь врагов не надо ни в ком винить и делать. Надо просто, должен быть должный порядок. Как избежать, допустим, вот производителей и торговые сети? Я считаю, что нам давно уже надо, давно пора. Путин об этом тоже как-то на совещании с нефтяниками говорил, когда они резко повысили цены на бензин. Что вы хотите, чтобы я ввел налог на сверхприбыль? Вот надо вводить налог на сверхприбыль. И он тогда серьезно эту позицию остановит. Да? Это остановит. Вот. А с другой стороны, как вот этот наследие, этот генетический потенциал, генетический менталитет, я бы даже так сказал, может быть, преодолеть вот среди населения? Это только, конечно, грамотная пропаганда, грамотная работа и телевидение, и радио, и волонтеров, и объяснять людям, что никуда это не исчезнет. Вот. Я вот председатель общественного совета Федеральной антимонопольной службы в Самарской области управления. Так? Мы мониторили и цены, и наличие, все как положено. И я сам был свидетелем, когда, да, исчезали эти продукты с прилавков. Так? Вот, допустим, вот магнит, прихожу я где-то, ну, в 6-5 часов с супругой. Сахар. Нет, вот утром был, сейчас нет. Соль. Утром была, сейчас нет. То же самое, допустим, перекрестки в Пятерочке. Сейчас все восстановилось, и я очень рад, что на прилавках опять появилась соль Илецкая.
Константин соль. Алексеевич, не все, цены не восстановились.
Ты меня не перебивай, я сам дойду. Но цены несколько другие. Да, и будем говорить, так, выросли. И по многим позициям, будем говорить, значительно выросли. Вот. Я надеюсь, что мы эти позиции преодолеем двумя моментами. Ну, во-первых, увеличением объемов производства, раз. А второе, нам надо серьезно пересмотреть позицию адресной помощи малоимущим, бедным. Нам надо серьезно посмотреть. Надо, мне кажется, пора уже, не надо тут кичиться и что-то говорить, а пора уже вводить продовольственные карточки. То есть бедным слоям населения, а таких у нас примерно 5%, вот надо выдавать не деньги на руки, а выдавать продовольственные карточки, в которых там крупа, сахар, соль, сыр, творог, например, вот, молочные, мясные какие-то продукты. Вот. Почему? Потому что тогда, во-первых, они вынуждены покупать по этим карточкам, брать по этим карточкам только наши продукты, а государство вынуждено покупать у сельчанина это. И поэтому сельчанин не очень пострадает от того, что у нас, так сказать, сегодня, будем говорить, он находится в самых сложных условиях. Солярка подорожала, электроэнергия подорожала, металл подорожал, семена подорожал, средства защиты растений подорожали, минудобрения подорожали, а с него требуют постоянную цену. И это неправильно, это угнетает сельское хозяйство. А оно очень сложная отрасль производства. Это цех под открытым небом, это все погодные условия, все остальное. И если ты не доложил минеральных удобрений, или вовремя не произвел обработку против сорняка или против вредителей, у тебя урожай совершенно не тот, или его вообще нет. Поэтому мы должны думать и о том, как поддержать бедных, и о том, как помочь сельчанам. Поэтому лично я считаю, что вот эти все ограничения на продовольственные товары, а это серьезный удар по сельскому хозяйству. Давайте будем смотреть четко, сколько в цене продуктов, ну, зерно, например, возьмем, или картофель, составляет электроэнергия, короче, смазочные материалы, химия, ну, все это, да, оказывается, больше 70%. Вместе с налогами.
То есть все эти, скажем так, энергетические монополисты,
да,
они на каждой картошке 3 копейки зарабатывают.
Да, вот. И это еще и налоги. Очень достаточно высокие. Ведь вы сейчас заметили, что по многим позициям, вот Мишустин, но он финансово очень грамотный человек, он имеет серьезную практику работы с деньгами, я так прямо скажу. Он же по многим позициям стоит на том, чтобы снижать налоги, правильно? У нас очень высокий социальный налог на зарплату, очень высокий. У нас другие налоги достаточно высокие, НДС, так? Поэтому сельчанин тут вот 10% остается в цене. Хлебушка, 10%.
Вот, Константин Алексеевич, я сижу и улыбаюсь. И улыбаюсь я по одной причине. По причине того, Я ж просил вас про микроэкономику говорить, а вы опять...
А все это связано. Чем сильнее позиции в макроэкономике, тем в микроэкономике у людей лучше жизнь.
Хорошо.
Мы же не за то, чтобы там микроэкономика вот какая-то, она самостоятельная. Мы за то, чтобы люди лучше жили.
Хорошо, тогда еще один возникает вопрос. А как вы относитесь к тому, что некоторые на уровне там депутатов Государственной Думы говорят, что на определенные продукты надо просто зафиксировать цены, и ни производители, ни продавцы не должны их повышать выше этих цен? Это с точки зрения социальной, скажем, правильно, а с точки зрения экономической?
Это и с точки зрения социальной, и с точки зрения экономической, это неправильно. Это чисто голое популистское заявление. Мы с вами жили, когда регулировали закупочные цены. Так что делали в совхозах?
Пропадали продукты.
В совхозах что делали? Он часть товара показывал, а часть прятал. Потому что ему надо было скотину кормить. А он должен был все сдать по закупочным ценам, которые ни во что не укладывались. Вот. Поэтому мы это все в жизни проходили. Это, наверное, просто депутаты, они не очень понимают эту позицию. Вот. И тогда к ним простой вопрос. Давайте сначала ограничим цену на электроэнергию, на бензин, на воду, на мусор, на все остальное. Вот на это давайте сначала ограничим. На железо, на лес. Давайте на это сначала ограничим. А потом посмотрим, что будет. Как те ребята, которые вас поддерживают на выборах в Государственную Думу, будут вас поддерживать дальше. Так? Поэтому я считаю, что это отрицательная позиция. Нужно думать о том, как развиваться. Как развиваться, как двигаться вперед. Как создавать условия для обработки. Вот посмотрите, запретили экспорт зерна. Да? Экспорт зерна запретили. У меня стоит вопрос. Я завтра выхожу в поле, мне также 1000 гектаров обрабатывать, я условно говорю. Или раз мне запретили, то есть я могу только вот тут внутри страны продать вот такое количество, тогда я буду обрабатывать не 1000 гектаров, а всего 500. Мне на внутренний рынок хватит, на это хватит, все, я 500 гектаров.
И расходов меньше.
И расходов.
Зерно не тот продукт, все, который можно долго хранить.
Нет, ну, да, при хорошей обработке, конечно, можно хранить 7-8 лет, но у нас таких элеваторов единицы по стране. Так? Вот. Поэтому нет, нет, значит, нет роста, нет зарплаты. А что тут получается? А тут получается рост идет цены. Рост цены. Вот. Поэтому все это вот все издержки социалистической формы ведения хозяйства. Это все издержки оттуда. Вот тем, кто вот это предлагает, надо поучиться у Грудинина, который вот заведует совхозом в Москве, как он работает с клубникой и со всем остальным. Все, им сразу все станет понятно.
Константин Алексеевич, эфир к концу движется.
Вот, очень жаль.
Вот сейчас вопрос не как к экономисту, вопрос как к жителю Самары. Вы упомянули слово «элеватор». Как вы относитесь к этой идее снести... У нас осталось буквально минут снести элеватор. Оставите
его? Это вы имеете в виду две башни вот на Хлебной площади? Вы знаете, для меня это очень сложный вопрос. Я много литературы поднял, в том числе и периодической литературы почитал. Почитал и отзывы наших архитекторов и специалистов. Почитал и отзывы нашего прошлого советника, помощника губернатора Стадников, фамилия его. Все замечательно и очень правильно и грамотно говорят.
Скажите, да но нет,
если,
мы заканчиваем.
Но если нет технической возможности их содержать, то, конечно, придется их сносить.
Хорошо. Спасибо Константину Алексеевичу. Напоминаю, что в 14 часов у нас будет в Самаре еще программа Талгата Мусагалиева «Твое время», в ходе которой он с основателем Центра современной культуры «Нулевая комната» Полиной Дрожжиной обсудит возможное развитие.
Гость